Bişkek'te saat 8 buldu. Саламатсыздар ва кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 февраль күнгө дүйшөмбү. Бишкекте дагы бир журналистке кол салуу болду. Де-факто гезитин башкы редактору Амантур Мусагуловду белгисиз бирөөлөр сабап кетишкени маалымдалды.
Мына азыр анык ошол көбүрүп жабырып, ушактын анык башталган мезгили болуп атат.
Орусиядан иш таап берем деп убада кылган жеке агенттиктерге алдандым дегендер нааразы болуп арызданууда.
Айткандары биякта бүтүп жалган. Анан биз Кыргызстандын агентство ушинтип айткан, ушундай деп айткан десек, ал деген Кыргызстан деп койду.
Алдыдагы ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле саясат талдоочу менен түзөөдө маек болот, дүйнөлүк пресса, сөз дайра уктуруусу дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Адаттагыдай эле уктуруубузду соңку жаңылыктар топтому менен баштайбыз. Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы. Жакынкы чыгыштагы эки телеканал Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун башчысы Абу Бакир Аль-Багдади оор жараат алганын маалымдады. Аль-Сумария жана Аль-Хурра каналдары тараткан кабарга ылайык, Ирактагы авиасоккуларда ал жарадар болгон. Анан тышкары соккудагы бир катар исламчыл жоочуларга тийгени айтылууда. АКШнын коргоо министрлиги бул маалыматты азырынча бышыктай элек. Өткөн аптада Ирак премьер-министри Хайдар Аль-Абади Ислам мамлекети радикал тобунун башчысынын жайгашкан жери аныкталганын билдирген болчу. АКШ бийлиги Аль-Багдадиге эл аралык издөө жарыялаган. Ал тууралуу маалымат бергендерге $10 million убада кылынган. Буга чейин Ислам мамлекети тобунун лидери өлгөнү тууралуу бир канча жалган маалыматтар чыккан. Бишкекте бүгүн алдыдагы президенттик шайлоонун күнгөй тескерин талдаган саясий форум өтөт. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин мураскер даярдоосуна жол бербөө маселеси талкууланмакчы. 2017 жылдагы бурмалоосуз шайлоо деп аталган жыйынды көрүнүктүү саясатчылар демилгелеп чыгышканын уюштуруучулардын бири Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирди.
Адахан Мадумаров менен Өмүрбек Текебаев, Ахмат Келдибеков, Камчы Ташиев, Чолпон Жакупова, Замира Садыкова, Исмаил Исаков баардыгы ушул сүйлөшүп, ушул саясий форум деп өткөрөлү. Мындан кийинки дагы кадамдарыбыз бар, биздин идеяларыбыз бар бул боюнча.
Форум бүгүн Ак Кеме мейманканасында болот. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзгө белгиленген. Азырынча тактыга атсалышууга Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев жана Өнүгүү Прогресс партиясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев катышары расмий жарыяланды. Президент Алмазбек Атамбаев мураскер даярдабай турганын, шайлоо элдин тандоосуна коюлаарын айтып келет. Саясатчы Адахан Мадумаров Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын чакыруусу менен Москвага барат. Бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазып, мекендештер менен жолугушуу 18 февральда өтөрүн билдирди. Маалыматка караганда, жакында Орусиядагы кыргыздардан түзүлгөн топ Мадумаровду колдоо кыймылын уюштуруп, 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкер болуусун суранышкан. Алар саясатчыга кат жолдоп, жолугушууга чакырышкан. Мадумаров мигранттардан келген катты да жарыялады. Былтыр жыл аягында Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев биригип президенттик шайлоого бир талапкер чыгарарын жарыялашкан эле. Түркмөнстанда президенттик шайлоого жарандардын 97% катышты. 12 февральдагы шайлоонун расмий жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Добуш берүүгө эл өтө активдүү катышканы, 3% жетпеген гана шайлоочулар келбей калганы белгиленди. Жеңүүчүнүн аты атала элек болсо да, 9 талапкердин ичинен эбегейсиз айырма менен Курбангулу Бердимухамедов утуп чыгаарын серепчилер күн мурунтан болгошууда. Буга бардык бийлик Бердимухамедовдо экенин мисал келтиришет. Түркмөнстанда шайлоо бюллетени биринчи жолу 9 талапкер кирди. Эл аралык коомчулук түркмөн бийлигинин 8 атаандаш чыгарганын эл көзүнө көрүнүү катары сыпаттады. Былтыр 59 жаштагы Бердимухамедов 2017 жылы шайлоо альтернативдүү негизде өтөрүн убада кылган болчу. Германия президенттигине Франк Вальтер Штайнмайер биринчи турда шайланды. 12 февральдагы федералдык жыйында аны Ландтаг жана Бундестагтын 1239 депутатынын 931 колдоду. Бул жеңиш үчүн зарыл болгондон 300 ошко көп. 61 жаштагы Штайнмайерди канцлер Ангела Меркель жетектеген Христиан Демократиялык Союз жана Христиан Социалдык Союзу менен Германия Социалдык Демократиялык партиясынан куралган блок президенттикке көрсөткөн болчу. Майер буга чейин өлкөнүн тышкы иштер министрлиги аркалаган. Инаугурация 19 мартка белгиленди. Буга чейинки президент 77 жаштагы Яхим Гаук болчу. Жалабат мамлекеттик университетине коомдук жана саясий ишмер Бекмамат Осмоновдун атын ыйгаруу сунушталууда. Мындай демилге өткөн жумада аталган окуу жайда Осмоновдун өмүр таржымалына арналып уюштурулган илимий конференцияда айтылды. Маалыматка караганда сунуш тийиштүү документтер менен кошо өкмөттүн кароосуна жиберилди. Көрүнүктүү ишмер Тайманбас башкаруучу катары сыпатталган Бекмамат Осмонов 1945 жылы Базар Коргон районунда туулган. 1991 жылы Жалабат облусу Оштон бөлүнүп, өзүнчө аймак катары картага киргенден соң ал киши биринчи губернатор болгон. АКШ-дагы теннис таймашында нацисттик гимн жаңырды. АКШ-нын теннис федерациясы беттеш алдында Германиянын эски улуттук гимни, нацисттик режим учурундагы ураны калпсыздыктан улам жаңырып кеткенин айтып кечирим сурады. Окуя 11 февраль күнү федерация кубогу үчүн таймаш башталар алдында болду. Америкалык Алисан Риска менен германиялык Андрей Петкович мелдешке түшөрдөн мурун Адольф Гитлердин нацисттик режим учурундагы гимн коюлуп, Германия, Германия баарынан бийик, бүт дүйнөдөн бийик деген саптар жаңырып кетти. Мындан улам теги босниялык немис спортчу Петкович корттон чыгып кетүүгө да каманганын журналисттерге айтып берди. АКШ теннис федерациясынын расмий кайрылуусунда биз урматсыздык кылууну көздөгөн эмеспиз, мындай калпыз ката эми кайталанбайт деп айтылат. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Жалабат, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүйдө -3-2 чейин, түндүк жагында 1-6 градус суук. Таласта -3-2 градуска чейин, Баткен, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарында 0 градустан +5 чейин. Нарын облусунда жана бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкек шаарында бир аз кар жайт. Аванын температурасы -1-+1 чейин. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Де факто гезитинин башкы редактору Амантур Мусагуловду 10 февраль түнү белгисиз бирөөлөр сабап кетишкен. Журналисттин жакындары Мусагулов ооруканадан чыгып учурда үйүндө дарыланып жатканын билдирди. Бул окуя медиа чөйрөдө ар кандай божомолдонуп, мурунку бийликтин убагында белгилүү оппозициялык гезит болгон Де фактонун азыркы абалы дагы талкууланууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жакындарынын айтымында белгисиз адамдар Мусагуловду таяк менен башына урушкан. Амантур Мусагулов азырынча окуя тууралуу маалымат берүүдөн карманууда. Болгону жакындары сабалганы тууралуу милицияга арыз жазышканын, ошондой эле турмуштук чыр-чатак эмес экенин айтышууда. Милиция деле бул боюнча толук маалымат бере элек. Амантур Мусагуловду кесиптештери аты анча таанымал эмес, катардагы жаш журналисттердин бири деп сыпатташат. Де факто гезитинин кабарчыларынан редактор жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал ортодо медиа чөйрөсүндө көбүрөөк ушак жазган журналисттер мындай окуяларга өздөрү себепкер деген пикирдин тегерегинде талкуу кылышууда. Журналист Турат Акимов акыркы учурда айрыкча кыргыз гезиттери бейтараптуулуктан тайып, журналистикалык этиканы сактабай ашача алып кетүүдө дейт. Фактыга таянып кур жазылган макалалар үчүн эмес, кабарчы же редактордун жеке кызыкчылыктарынан улам ушундай окуяларга туш болууда.
Эми бизде көп жагынан кыргыз гезиттер өтө ашача алып кеткен жерлери көп эле болот. Тиги баягы аргумент фактыны карабай эле кыргыздын курч тилине анан ар кандай бир материалдар чыгарып коет, анан жана Аслан Салбаев деле таяк жебеди өгүнө кимден. Ошондуктан бул сабалып башталганы, бул сөз эркиндигинин салмагы түшүп өтө пас деңгээлде иштеп калып, адамдар эчтекени карабай эле баягы мыйзамдан коркпой эле, анан мыйзамдан коркпой эле башка сабап жаңжалы болуп калды.
Анткен менен журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Азамат Тынаев кандай болгон күндө дагы журналисттер сабалган ар бир факт эске алынып, окуя себеби иликтениши керек деп эсептейт. Ошондой эле окуянын чынтөгүнүн аныктабай туруп, сөз эркиндиги жөнүндө кеп кылуу туура эмес.
Жана Амантур деген андай журналистти мурун даже укпаптырмын. Коомдук журналисттер кол салгандык бул өзүнчө бир абдан жаман коркунучтуу нерселердин белгиси. Ошон үчүн ал мындай окуяларды сөзсүз мындай териштириш керек.
Ал эми Де факто гезитинин өзүн сөз кыла турган болсок, мурунку бийликтин тушунда аты чыккан, калыстан тайбаган гезит катары таанымал. Бирок 2010 жылдан кийин колдон колго өтүп, учурда кожоюну ким экени ачык боло элек. Коомчулукта бийликтин партиясы КСДПнын депутаты Иса Өмүркулов каржылап турары айтылат. Акыркы айларда чыккан гезиттин санына көз жүгүртсөк, бийликтин каршылаштарын көбүрөөк сындап жазган макалалар жарыяланган экен.
Де-фактаны өзүм көптөн бери окубай калган. Мурун ооба билебиз жана Чолпон Орозбекова негиздеп көп укчумун ал гезитти. Ссылкаларын да көп көрчүбүз. Мындай стандарт менен иштеген, өзүнүн жана маалымат саясатын ачык жүргүзгөн, ушундай ушак-ушак эмелерден алыс болгон гезиттерди билишибиз да баарыбыз. Анан кийин ошол ээлери же болбосо башкы редакторлорду алмашып мындай бир эме түзүлүп калган болчу, пикир гезиттер өзгөрүлүп калды деп.
Деди журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Азамат Тынаев. Кыргыз гезиттеринде редактор болуп иштеген Аскер Сакыбаева кыргыз саясий гезиттеринин көпчүлүгүнүн тагдыры окшош дейт. Ар биринин артында акчалуу атка минери турат. Анткени гезиттер өз алдынча жанын багып кетүү жолун табалбай жатышат.
Ушак жазат, ушак деп коюп эле биз чынын айтканда азыркы журналисттер эле эмес, бүткүл коом ушак менен жашап калды чынын айткандачы. Мына азыр анык ошол көбүрүп жабырып ушактын анык башталган мезгили болуп атат. Анткени быйыркы чоң саясий өнөктүк президенттик шайлоо. Тиги чыгыптыр, бул чыгыптыр, тигинин командасында бул бар экен, тиги тигинтип атыптыр, бул минтип атыптыр, сатып кетиптир, кетип калыптыр, басып кетиптир деген сөздөрдү биз азыр эми жаңы баштап угуп атабыз. Мындан ары дагы көбөйөт бул сөзчү.
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды кароо комиссиясынын өкүлү Тамара Валиева Азаттык радиосуна Курган маегинде гезиттерге жүргүзгөн мониторингтин жыйынтыгын кеңири айтып берген эле. Анда 2012, 2015, 2016 жылдары көбүнчө бир тараптуулук, баланс сакталбай жазылган макалалар басымдуу экени айтылат. Мындан улам гезиттер менен соттошуулар арбын болууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип жогорудагы макалада сөз болгондой, Кыргызстан быйылкы жылдын эң башкы саясий өнөктүгүн күтүп турат. Өлкөдө түрдүү саясий күчтөр өз аракеттерин көрө баштады. Өткөн аптада өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев, андан бир аз мурдараак экс-премьер-министр Темир Сариев президенттикке ат салышабыз деп билдирүү жасап чыгышты расмий түрдө. Кыргызстанды кандай тобокелчиликтер күтүп турушу ыктымал? Саясий күрөш канчалык курч болот? Мына ушул сыяктуу суроолордун тегерегинде саясат талдоочу Эмиль Канеметов менен азыр түзүүдө маектешкени жатабыз. Саламатсызбы, Эмиль мырза?
Саламатсыздарбы.
Биринчи суроо мына мураскер маселесине байланыштуу болсо, себеби Кыргызстандын буга чейинки тарыхын алып карап көрсөк, дал ушул маселе коомдо шайлоо алдында кандайдыр бир чыңалуу жаратып келбеди беле? Азыр болсо, жада калса, мына сиздер талдоочулар арасында дагы бир пикир жок бул боюнча. Бийлик дагы эч бир белги бере элек. Мунун өзүн сиз кандай деп баалайсыз? Азыркы бийлик өз адамын калтырууга кызыктар эмес дегендиктен бир бекем аргументи боло алабы бул?
Азыркы кезде президенттик шайлоо жана президенттик кызматка байланыштуу ар кандай чен өлчөм менен баалап карап көрсөк болот. Анын биринчиси бул ошол президенттик шайлоонун президенттик кызматка ким гана келбесин өлкөнүн ички саясатына, ички коомдун кабыл алуусуна тийгизген таасирин карап бааласак, бул Акаев Бакиевтин учурундагы президенттик кызматтан айырмаланып, азыркы кезде президенттик кызмат ошол орундун элдин жашоо турмушуна, экономикалык ар кандай кызыкчылыктардын ишке ашуусуна жана ошол социалдык экономикалык чөйрөгө элдин аң сезимине тийгизген таасири мурдакыда караганда аз, өзүнүн күчүн жоготту, кадыр баркын жоготту. Бирок кандайдыр бир топтор, кландар, ушул этникалык сырткы атайын кызматтар менен байланышкан топтор дагы буга аралашышы мүмкүн. Өзүнүн адамын алып келсе сөзсүз ал келечекте ошол бийликти борбордоштуруп андан ары алып кетүүгө бир максат коюшу мүмкүн. Сырткы чөйрө үчүн, эл аралык мамилелер үчүн сөзсүз бул жаңы президенттин келиши демократиянын кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн ордун алып өнүгүп жатканын карын берип тургандай бир белги болуп эсептелет. Себеби башка мамлекеттерден, өзгөчө Казакстан сыяктуу мамлекеттердин жанында президенттердин шайлоо менен алмашып турушу бул жакшы көрсөткүч катары кабыл алынат. Бирок ошол ар кандай олигархтардын ушул премьер министр боло калып эртең президенттикке аттанганы турган базаркомдордун партия башчыларынын ушул мен президент болом деп турушу ошол руханий баа менен ыймандуулуктун деңгээли менен карап турганда бул бир төмөнкү мындай элдин көңүлүнө жакпаган туура эмес катары көргөн ошол Манас сыяктуу адилет жер көкүрөк Айтматов сыяктуу адамдардын эмес, ушундай бир деңгээли төмөн адамдардын бийликке келип алышы сөзсүз элдин ички жашоосуна, руханий дүйнөсүнө мындай басып тургандай, илгерки макал менен айтканда кул бий болсо кулдугун көргөзөт деген ушул өзүнүн сезимин, эгер президент бийликти бекемдеп алса, жалпы элдикине, элге ушундай ылдый карай басып тарата тургандай адамдардын келиши ошол жан дүйнөсүнө туура эмес таасир алып келет.
Эмне себептен ошондой бүтүмгө келип жатасыз? Алар татыктуу эмес деген пикирдесизби?
Татыктуу болгондо да эми мурдагы караганда президенттик кызмат өзүнүн күч кубаты менен кадыр баркы жок болгондуктан анчалык чоң деңгээлде таасир калтыра албайт. Бирок алардын келиши менен мурдатан азыркы саясат, азыркы коррупциялык адаттар мурун мындай кокустук сыяктуу көрүнсө, эми бийликте турган адамдар үчүн да азыркы кезде норма катары карала баштады. Алардын байлыгы бул жалпы элдин рыскысы. Аны ушул байлар мурдагы караганда байып жатышат, кедейлер андан ары кедейленип жатышат. Ошол маселе социалдык экономикалык мамлекеттик каражаттарды, ресурстарды тең бөлүштүрүү, чет өлкөгө сурулуп алып кетип жаткан миллиарддаган акчаларды тыйып ички бюджетке буруу маселеси алиге чейин чечилген жок. Ошол андан ары тереңдеше күтүлөт. Эгерде кандайдыр бир топтордун бийликке келиши менен бул маселелер чечилбестен андан ары улантышы бул ыктымал да, эми турган нерсе.
Аха, мураскер маселеси боюнча пикириңиз кандай? Баягы мураскерди таптап көргөзүп коомчулукка, эгерде баягы убакыт жагынан алып караганда ошого деле мезгил келип калды да, же дагы алдыда убакыт барбы бийлик өзүнүн кишисин алып чыгуусуна? Жандай кызыктар эмес деп ойлойсузбу азыркы бийлик?
Мезгил албетте келип калды. Бийлик менин оюмча бул бийликтин маани маңызы андан ары өткөрүлүшү мураскерлик тууралуу терең түшүнүк болбогондуктан ушундай ар кандай плансыз иштер пайда болуп жатат. Мураскер сөзсүз болушу мүмкүн, бул регионалдык ар кандай карама каршылыктарды чечүү аркылуу ишке ашырылышы зарыл катары көрүнөт. Ошол мураскер коюлган күндө да сөзсүз ар кандай тараптардын кагылышуусу болушу ыктымал да, куралдуу кагылышууга чейин. Бул маселени диалог түрүндө чечсе, анда бийликте дагы ушул топтордун арасында бөлүү аркылуу гана чечилиши мүмкүн.
Талапкерлер мына бирден чыгып билдирүүлөрүн жасай баштады. Бүгүн жогоруда мына жаңылыктарда да айтылды, бул маселе Бишкекте чоң жыйында талкууланган жатат. Ага чынында эле белгилүү оппозициялык саясатчылар катышат экен. Оппозициянын бирдиктүү талапкер менен бир адамды колдоп чыгышы канчалык ыктымал?
Оппозиция бирдиктүү талап менен чыгышы менимче азыркы кезде ишке ашышы мүмкүн эмес. Себеби Кыргызстанда жалпы кыргыз эли эле эмес, башка этникалык топторда алар ар кандай сырткы күчтөр менен байланышууда, ушул сырткы күчтөрдөн Кыргызстанга, ошо кыргыздарды ар кандай бөлүү аркылуу, топторго бөлүү аркылуу дагы таасир кылуу аракеттери абдан күч. Россия, Кытайдын дагы билинген саясаты бар, батыштын ошол топтордун арасында канчалык деңгээлде бири бири менен биринчи ирет ошолордун арасында макулдашы болот. Анан ички биздеги регионалдык жана ошондой эле бийликке жетип алган сырткы президенттердин менен байланышып турган топтордун ортосундагы, азыркы президенттикке колдогон күчтөрдүн ортосунда келишим болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Мындай нерсе ошол болгону бийликти алууга аракет кылган бир уч мурдатан бийликке байлыкка ээлешкен адамдардын ортосунда жүрө турган күрөштөй көрүнөт. Бирок менин оюмча, ишенимимде жалпы чечимди ушул эркиндик деп эңсеп келген, ушул азыркыга чейин ошонун убуту көкөгүндө өчпөй турган кыргыз элинин сөзү болот. Ким ошонун кызыкчылыгын таап коргой алса, ошол тарап сөзсүз утушка ээ болот.
Рахмат. Рахмат сизге, Эмил мырза, байланышка чыгып пикириңизди билдирип бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта саясат талдоочу Эмил Ханиметов болду. Биз быйылкы Кыргызстанда боло турган президенттик шайлоого байланыштуу азын уулак маектештик. 8:19 өттү. Бишкекте азыр соңку окуялардын учка аймазы муну менен тааныштырабыз. Чыгыштагы эки телеканал өзүн ислам мамлекети деп атап алган террористтик террордук топтун башчысы оор жараат алганын маалымдады. АКШнын коргоо министрлиги бул маалыматты азырынча тастыктай элек. Бишкекте бүгүн алдыдагы президенттик шайлоонун күнгө тескейин талдаган саясий форум өткөнү жатат. Германия президенттигине Франк Вальтер Штайнмайер биринчи турда шайланды. Түркмөнстанда президенттик шайлоого жарандардын 97% катышты. 12 февралдагы шайлоонун расмий жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта, дарегиз азаттык чекит орг. Турубузду улантабыз. Бишкек менен Оштон мигранттарды Орусияга жумушка жөнөткөн жеке агенттиктердин ишине нааразылык көбөйүүдө. Мындай ортомчу агенттик аркылуу Москвага ишке келген 31 жаштагы кыргызстандык Памир Кайыпжанов учурда келинчеги жана эжеси менен бирге кыйын акыбалга кабылганына арызданууда. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызын баяндайт.
Кыргызстандык Памир Кайыпжанов Орусияга ишке бир ай мурун келинчеги жана эжеси менен келген. Москвада жумуш менен камсыз кылууну кепилдик кылган ортомчу агенттик үчөөнү 14 адамга кошуп жеңил унаа менен Бишкектен жөнөткөн.
Агентство аныты Ош базардан эмеден радио үзүлөн угуп алдым. Бардык офисине барып ушундай ишке кетирип атышыптар десек ооба дейт. Гүлнара деген эже бар, жумуш бар ЛЖде депчи. Биякта Дорохо, поселок Дорохо деген жер бар экен. Ошол жерде ЛЖ деген завод бар. Эми жанагы холодильник ушундай стиральный машиналар чыгат да. Ошол жерге барсаңар, ошол жерде Артем дегендер бар, ошолорго барсаңар силер ишке орноштурат депчи. Анан айлыгын 27 000 бирден 27 000 эч ким албайт экен эже. Анан паспортту алып алат экен келер менен, себеби регистрация кылабыз деп эме кылат экен. Ал айткан штоп качып кетпесин деп, биздечи кетип калбасын деп айткандары биякта бүт жалган. Анан биз Кыргызстандын агентство ушинтип айткан, ушундай ушундай деп айткан десек, ал деген Кыргызстан деп койду. Билбей эле келип алдык да бизчи. Карыздар көп болчу, ошолор төлөйлү деп эле иштеп төлөйлү депчи.
Москвадан тосуп алган ортомчулар мигранттарды Москва облусундагы Дорохово кыштагындагы LG электроник ишканасында иштейсиңер дешкен. Памирдин айтымында иш башталган күнү эле жумушчулардын паспорттору чогултуп алып эми кысым көрсөтүшүүдө.
Өзү 17 киши келдик. Негизи бирде көп экен жумушчулар, 8 000 жумушчу бар экен өзүчү. Аябай көп. Анан канчасы кыргыз экен тошунасын билбейт экен. Анан бирок кыргыздар көп. Ыйлап жүргөндөрчү, паспортубузду алып айтабыз тигүү деп. Жатаканасы 3 000, жол кире 3 000, анан питаниясы 1,5 000, 7,5 000. Ооба, ошол баксаны 4 ай иштегилер болот. Анан бирде болсо департабыз, анан чарасы кылабыз эле. Паспортуңар бербейбиз деп ушинтип коркутат. Биз кетели ти, Москвага кетели, иштейли, башка жака иштейли десекчи.
Кыйын кырдаалга кабылган Памир Кайыпжанов Москвадагы элчиликке жардам сурап кайрылган. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Дуорбек Абдыразаков мурунтан буга окшош кырдаал менен башка жарандардан дагы арыз түшкөнүн айтат.
Проблема болгон адамдарга барып жолуктук. Алар заводдо иштегендерди чыгарбайт экен. Биз официальный кат менен барган жокпуз да. Служебныйдагы тезирээк барып тигилердин проблемасын чечип берели деп 17 адамдын проблемасын чечип келдик. Документтерин бербей койгондордукучу. LG электроник деген это общий название. А так ал жерде 20-дай фирма иштейт экен. Баягындай адамдар да келип иштейт экен, посредник фирмалар. Анын ошону биз экөөнө жолуктук. МК эксперт анан МК деген. Демек үчүн биз официальный кат даярдап атабыз элдин заводдо ичине кирип жолугушуп өткөргөнгө дирекциясы мененчи.
Абдыразаков жарандар Кыргызстандан ортомчу агенттиктер менен келишим түзүп, жумуш берүүчүнүн шарттарына алдын ала макулдук берип өздөрү келип жатканын белгилейт.
Ошо Кыргызстандан долговор түзүп келишкен. Жол кирелерин бул фирмалар төлөп берген. Төлөп берип, питаниясы, жатакана менен обеспечение эмне кылган.
Учурда кыргызстандык жаран Памир Кайыпжановдун кайрылуусу боюнча Москвадагы элчилик жана миграция кызматынын өкүлчүлүгү тийиштүү чараларды көрүүдө. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва.
Уктурубузду улантабыз. АКШдагы активисттер өлкөдө өспүрүм кыздар турмушка чыккан учурларга коомчулуктун көңүлүн бурушту. Кытайда түн ортосунан кийин балдардын онлайн оюндарга кирүүсү тыйылат. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга алдыда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Washington Post гезитине аялдардын укугун коргоочу бейөкмөт уюмдун жетекчиси активист Фрейди Рейс эмнеге Кошмо Штаттары 12 жаштан тарта никеге турууну тыйбай келет деген баяндамасын чыгарды. 10 февралда чыккан бул макала гезиттеги эң көп окулган тизмеден орун алып, окурмандар арасында кызуу талкууланууда. Колорадо штатында 16 жашында кош бойлуу болуп калган Мишель Демелланын аргасыз турмушка чыкканын мисал келтирүү менен автор АКШнын бир топ аймактарында никеге туруунун минималдуу жашы 18 болгону менен 27 штатта али да болсо турмуш курууга уруксат берген минималдуу курак мыйзамда аныкталбаганына нааразы. Рейс түзгөн Unchained at Last акыры бошотулган атто бөөкмөт уюм 2000-чи жылдан 2010-чу жылга чейин 38 штаттан никеге турган жарандардын курагын иликтеп 167 миң өспүрүм, анын ичинде 12 жаштагы кыздар 18 жаштан улуу эркектер менен турмуш курганын аныктаган. Вашингтон шаары баш болгон 12 штат расмий маалыматты берген эмес. Ушундан улам макаланын автору 10 жылдын ичинде Америкада эрте турмуш кургандардын саны 248 миң болушу мүмкүн деп божомолдогон. Эмнеге чет жакта эрте никеге турууга каршы күрөшүп, бирок өлкө ичинде бул көйгөйгө көз жумуп келебиз? Мындай жагдай атуулдардын саламаттыгына, билим алуусуна тескери таасир этип, зомбулукту арттырат жана эркиндикти чектейт деген пикирде Фрейди Рейс. Unchained at Last уюму Аляска, Луизиана, Түштүк Каролина штаттарында 12 жаштан эле турмушка чыккан кыздар катталганын аныктаган. Жарандык актыларды каттоодогу расмий гана маалымат алынды. Өлкөдөгү христиан, жүөт, мусулман коомчулугунда жаштайынан никеге тургандарды эсептей албадык. Иммигрант болуп келген этникалык азчылыктар көбүнесе баланын каалоосу менен эсептешпей эле өспүрүм кезинде башын байлаган көрүнүштөрдө кездешет деген Рейс, айрыкча кош бойлуу болуп калган өспүрүм кыздарды эркине каршы эрте никеге туруудан коргой турган мыйзамдар болушу керектигин жазат. Ал арада New York Times гезитине аналитик Николас Кристоф АКШдагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири болгон курал жарак көзөмөлү тууралуу талдоосун жарыялады. Ак Үйдөгү Трамптын реалити шоусун эмес, чыныгы көйгөйгө айланган жашоо менен өлүмдү ойлонолу. 1975 жылдан 2015 жылга чейин Трамп азыр кирүүсүн чектеп жаткан 7 мусулман өлкөнүн атуулдары АКШда бир да кишини өлтүргөн эмес. Ошол эле мезгилде өлкөдө 1,34 миллион атуул курал жарактын айынан киши колду болуп же өзүн атып алып каза тапкан. Бул Америка революциясы менен атуулдук согушта өлгөн адамдардын санына барабар көрсөткүч. Ал эми мусулман өлкөлөрдөн АКШга келгендер жана Америкада туулган мусулмандар 2001 жылдын 9 сентябрынан бери 123 адамдын өмүрүн алган чагымчылык кол салуу уюштурган деген журналист Кристоф, президент Трамп катуу чектегиси келген мусулман мигранттарга караганда АКШ жарандарын куралчан өз атуулдары алдаганча көбүрөөк өлтүрүп жатканына басым жасайт. Талдоочу жалпак тил менен азыр өлкөдө террорчуларга караганда күйөөлөр дагы кооптуураак экен. Анткени үй бүлөлүк зомбулуктун көбү азыр эркектин аялды атып өлтүрүүсү менен аяктап жатканын баяндайт. Трамп шайлоо алдында мектептерде курал жарак алып жүрүүгө тыюу салынган аймактарды президент болгон күнү жокко чыгарам деп убада кылган. Бирок азырынча ал иммиграциялык чектөө мыйзамы менен гана алектейт New York Times. China Daily басылмасында Кытайда түн ортосунан таңкы 8ге чейин балдар менен өспүрүмдөрдүн интернет оюндарын ойноосуна тыюу салышы күтүлүп жатканын кабарлады. Эгерде муну мамлекет ишке ашырса, жаш муундун оюнга берилүүсү азаябы деген суроону гезит окурмандарына жолдогон. Айрымдар ушул компьютерлерди сатып берип, балдарына жетиштүү көңүл бурбаган ата-энелерди айыпташса, кээ бири онлайн дүйнөгө болгон көз карандыкты психикалык оору катары дарылоо керек дешип, аны таптакыр тыюп салууда баланын акыбалын жеңилдетпөөрүн эскертишет. Негизи окурмандардын көбү балдарга жетиштүү көңүл бурбаган ата-энелердин күнөөсүн проблеманын өзөгү деп көрсөтүшкөн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфир уланууда 8:27 мүнөт өттү. Бишкекте сөз даяра уктуруусуна кезек келип жетти. Шайлоо Өгдүшеевдин кыргыздын унутта калып бараткан айрым сөздөрүнүн маанисине кененирээк токтолобуз. Мисалы, бул жолу жерик, жерчи, жесекчи жана башка бир катар сөздөр тууралуу.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп сыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчи эле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген, жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин Камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы, жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. 3-4 аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. үстөртөң чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмирейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпө мааниси кек, өч, жиндену дегенди билдирет. Мисалы жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Коцкордун заары же текенин заары деп коёт.
Шалек Дүшеевдин сөз дайрасынын толук варианты менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегис Азаттык чекит орг ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 13 февраль дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфириндеги кезектеги жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга орус тилинде даярдалган перекресток уктуруусу сунуш кылынат.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в это время, как обычно, передача «Перекресток» на радио «Затык». И сегодня эфиры из бишкекской студии веду я, Дюбек Бегалиева, и мой коллега Рыспек Улухпекулу. Сегодня у нас, скорее всего, будет один из самых, наверное, необычных и веселых эфиров. Не из-за того, что у нас два модератора работают в студии, а из-за того, что у нас в гостях три замечательных молодых человека. Это студенты МГУ, которые приехали посмотреть на Кыргызстан и убедиться... о том ли им рассказывают на их факультетах, потому что все они изучают историю Казахстана, Кыргызстана, и все они учатся на факультете, все они учатся в Институте стран Азии и Африки, в частности, на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа. Итак, у нас сегодня в студии Соколовский Иван, Сапрынская Дарья.
Салем.
И Бойцов Илья. Вы уже немножко знаете кыргызский и казахский языки, я так понимаю. Mm-hmm. Пытались общаться тут с людьми?
Ну да, пытались, в общем-то.
Джок-джок-джок. О, альбетте.
Удивляются люди?
Ну, смотря где. Вот в Туркестане, например, никто особо не удивлялся. Даже наоборот, мы как бы говорили по-казахски и все это воспринимали как должное, смотрели с таким абсолютно стеклянными глазами. Если мы что-то не понимали и пытались переспросить, на нас смотрели как на таких на дурачков.
А мне, ну, на самом деле, все относятся к нам с уважением, когда мы говорим на родном языке страны. Uh-huh. И это очень приятно, потому что люди сразу меняют свои отношения. Так они видят, что туристы, и не всегда нас признают за русских. Вот. Ну, может, мы молодые. Там.
Американцы.
А как американцы выглядят, не знаю.
Ну, вы выглядите явно не как наши местные русские, наверное, Респект со мной согласен. Вы да, немножко от них отличаетесь.
Спасибо. Ну да, и поэтому, когда мы начинаем говорить на кыргызском там или на казахском, все сразу так удивляются и очень по-доброму к нам относятся. Приглашаю в гости даже сразу.
Туркестаном вы называете что?
Город.
Город Туркестан.
Город в Казахстане.
Да. Это в Шымкентской области находится.
А просто я об этом не знала.
Да.
Итак, почему вы выбрали ваши факультеты?
Ну, начнем с того, что у нас один факультет, называется он Институт стран Азии и Африки МГУ. То есть мы учимся в Московском государственном университете имени Ломоносова. Вот. А выбрали мы отделение востоковедения, потому что нам всегда было интересно изучать Восток и историю. Вот Ваня, в частности, всегда интересовался историей Японии, занимался ей долгое время. Я там изучала китайский. Ильюша, он любит вообще просто восточные страны, интересуется особенно музыкой. Вот. И вышло так, что когда мы поступили, нас распределили на кафедру Центральной Азии и Кавказа, чему мы на самом деле рады, потому что, ну, это необычно. И в России, к сожалению, к глубокому сожалению, страны СНГ не уделены тем вниманием, которым уделены страны, например, Китай, Япония и так далее. Специалистов очень много, а специалистов по СНГ очень мало. Так что у нас есть плюс огромный в этом.
А почему именно Кыргызстан и Казахстан?
Потому что наше отделение, оно очень маленькое, и каждый год ты можешь выбрать только, к сожалению, один язык. И вот в наш год это был казахский язык, и в год Ильи это был язык кыргызский.
Mm-hmm.
А что вы изучаете о Кыргызстане в МГУ? Как представлена наша страна в учебной программе МГУ?
Вообще занимаемся мы прежде всего языком кыргызским. Это у нас было с первого дня, с первого курса. Мы начали изучать кыргызский язык. Преподаватель у меня отличная, она сама кыргызка, живет в России с 2005 или 2004 года. С ней мы, то есть у меня в группе вот 4 человека, и вот вместе мы начали изучать кыргызский язык. А с второго полугодия, то есть через полгода, мы уже начали изучать историю самого Кыргызстана, начиная вот с самых древности, самой древности. Вот. Но хотел бы сказать то, что на факультете мы изучаем не только историю Кыргызстана, также мы берем совокупность всех окружающих регионов, то есть как бы комплексно подходим к изучению всех, по сути, стран Центральной Азии, но опять же с уклоном на Кыргызстан. Вот.
А сколько людей у вас учатся?
В моей группе 4 человека, я и 3 очаровашки, девушки. Вот.
У нас 5 человек, да, вот мы вдвоем с Дашей и еще 3 человека.
В общей сложности?
В общей сложности у нас 9 человек.
У нас отделение достаточно маленькое, потому что, еще раз скажу, не очень как бы такое развитое направление. Кафедра достаточно молодая.
Ну, интересно, видимо, небольшое вызывает, да?
Не в этом дело.
Просто смысл в том, что сама кафедра, она работает всего с 2005 года, во-первых. Во-вторых, преподаватели, материалов и так далее, они как бы есть, но их не так много, соответственно, то есть программу нужно разрабатывать с нуля, и поэтому мы как бы такой первый набор, что казахский, что кыргызский, поэтому...
Ну, вы представьте, то есть китаистика начинается там с 18 века, да, а тут только в 2005 году начинают, подумали, что надо изучать эти страны Центральной Азии и Кавказ у нас, соответственно, тоже.
Например, сейчас у нас был набор на азербайджанский язык, и у нас вообще в последнее время в ИСА гораздо больше студентов стало, то есть потому что, очень много рекламируют и по федеральным каналам. И вот как раз уже азербайджанская группа, она довольно большая, по-моему, 10 человек.
Знаете, наш факультет заканчивал Жириновский. Это очень популярно.
Будем знать. У нас в гостях на радио Затык сегодня студенты МГУ. Ребята, которые изучают Кыргызстан, возможно, даже знают об истории нашей республики больше, чем некоторые наши местные жители. И поэтому нам очень интересно узнать их впечатления, их мнение об этом. Сегодняшний эфир «Перекрёсток» вместе со мной идет мой коллега Рыспек Улухбекулу. Ребят, скажите, чем вы планируете в будущем заниматься? И когда вообще люди идут на ваш факультет, кем они себя в будущем видят?
Мы шизгастонуши, мы востоковеды. Это очень трудно сказать, кем мы будем потом. На самом деле, конечно, люди позиционируют себя как дипломаты в будущем, служители там каких-то государственных чиновники и так далее. Например, Песков, тот же самый пресс-секретарь, он закончил наш факультет. Мы надеемся, что мы как-то реализуем себя в научной среде. Вот, Ваня, например, может рассказать про
свои... Мы вообще как бы... Основная цель нашей поездки с Дашей – это сбор материалов для дипломных работ. И у меня дипломная работа, в частности, посвящена поиску диаспоры именно в Казахстане. Я собираюсь в магистратуру ехать в Польшу, и вообще я планирую заниматься потом именно научной деятельностью и преподаванием. Вот. И там как бы в Польше, в Познане есть как бы университет, там преподают казахский. Соответственно, так как тоже там кафедра небольшая, маленькая, это открывает довольно неплохие перспективы, потому что направление молодое, специалисты нужны. И вот я как бы основную ставку делаю именно на этом.
Илья, вот ты изучал все это время Кыргызстан, даже язык подучил. Когда ты приехал, это же первый твой приезд сюда?
Да, это был мой первый приезд.
И как впечатление?
Знаете, очень колоритно. То есть я примерно представляю, потому что я, будучи учась в Москве, я очень много уделяю времени на кыргызские новости, какие-то кыргызские... все, что связано с Кыргызстаном, смотрю, начиная от клипов, заканчивая новостями, статьями разнообразными.
Ты даже артистов наших местных знаешь.
Табеков, там все дела.
Вы знаете... У Ли просто даже у нас в университете кликуха Кыргыз. Все очень так весело.
Ну, у нас, да, у нас как бы в зависимости от группы, вот именно наша, на нашей кафедре у нас как бы, то есть мы казахи, соответственно, как бы кыргызская группа, они кыргызы, азербайджанцы, азербайджанцы, ну и так далее.
Ну, к тему о кыргызах. Не секрет, что в Москве, в России в целом очень много кыргызов. Отличаются ли местные кыргызы от тех, кто находится в России? По манере, может быть, по характеру?
На мой взгляд, нет. В принципе,
нет, я считаю, что нет.
Менталитет тот же. Но есть, конечно, они в первую очередь говорят на русском языке, да, но, в принципе, тоже мы в Бишкеке все время говорим практически на русском, да, только Илья может.
Ну, как бы смысл в том, что просто, мне кажется, единственный момент заключается в том, что просто кыргызы в Москве, они, так как это все равно диаспора, они очень тесно держатся. И, например, я могу сказать, что я очень часто, ну, я живу просто рядом со станцией Добрынск, соответственно, там рядом посольство, я очень часто слышу кыргызскую речь, и мне кажется, что вот именно кыргызскую речь в Москве можно реально очень часто услышать, ну, в центре, кстати говоря, да, особенно вот именно в районе Серой Ветки.
Угу. Ну, а все-таки, Илья, когда вот ты приехал сюда, разошлись ли как-нибудь твои теории с тем, что ты увидел здесь?
Ну, да, то есть...
Например, какие?
Например, то есть я представлю, как выглядит Бишкек в центре, а вот окраины Бишкека, вот, то есть сейчас весна, все тает, и бывает некоторый момент, когда ты ходишь, особенно по Ошскому рынку, вот, по Ошскому базару, и весь в грязи.
В колорите.
Да, это очень колоритный, очень, как бы сказать, это...
Все ботинки.
Нет, на самом деле, я на всяких там рынках в Подмосковье и так далее.
Да, да, да.
Та же ситуация. То есть нельзя такое сказать, что это как-то что-то
новое. На самом деле, в Бишкеке хорошо. Нам понравилось. Мы еще ездили, как раз мы ездили в гости к своему преподавателю, который у меня ведет кыргызский язык. Она живет около Карабалты, Сосновка, деревня, вот, близ гор. И вот там нам особенно понравилось, потому что там был вот как раз кыргызский полностью колорит. Мы приехали, нас очень хорошо встретили, плюс мы еще попали на той. То есть первый день в Кыргызстане мы попали на кыргызский настоящий той. И как бы это было здорово. Успели покататься на конях, сходить в горы. То есть Кыргызстан встретил нас очень дружелюбно.
Помимо того, что вот ты увидел здесь внешнего облика города и так далее, какие-то еще, может быть, были впечатления, такие, не знаю, хорошие или плохие?
Ну, мы вообще на самом деле, как бы в Бишкеке, по хорошему счету, суммарно были, ну, дней 5.
Ну, есть некий тип человека, который живет, да, в Центральной Азии. И кыргызы, и казахи в совокупности очень гостеприимные. И это действительно так. Нас все время учили в университете, что вот казахи, там кыргызы, все конакжай, халык и так далее. Вот, и это действительно так. Но просто когда ты это учишь, это одно. Ты читаешь книжки, думаешь, ну да, про русских тоже. Можно сказать, мы очень гостеприимные, но на самом деле, вот честно, положа руку на сердце, кыргызы очень гостеприимный народ, потому что вот побывав на Тое, когда тебе все просто с такой роскошью дают, там все тебя обсыпают, это удивительно. Когда открывают дверь, вообще незнакомые люди предлагают тебе помощь, ну, нас это поразило. А так, по Бишкеку, ну, мне кажется, Илья должен быть доволен, потому что на самом деле здесь, ну, в большинстве люди говорят на кыргызском. Он мог хоть немножко попрактиковать язык, пообщаться.
Да, Илья, ты мог попрактиковаться, кстати говоря.
Ты стеснялся, Илья? Стеснялся говорить по-кыргызски?
Да, есть некий языковой барьер, вот.
Это просто на самом деле.
Он стеснялся,
думал, что...
да.
Я нашел диагноз.
На самом деле, мои друзья очень любят на мной смеяться, из-за этого...
В следующий раз один приезжает.
Да, в следующий раз я приеду с своей группой, мы с такой
лет. У нас на радио Затык сегодня замечательные гости, ребята, студенты МГУ, которые изучают Казахстан, Кыргызстан, историю, язык и так далее. Ребята учатся на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа, и сегодня они нам рассказывают о своих впечатлениях. Все трое в Кыргызстане впервые. Это Соколовский Иван, Сапрынская Дарья и Бойцов Илья. И нам действительно не терпится много чего пораспрашивать, потому что вы люди со стороны, тем более люди, которые долгое время составляли впечатление о наших странах, о Казахстане, о Кыргызстане, и вот теперь все, что вы читали, все, что вы изучали, вы смогли увидеть воочию. Мне будет очень интересно послушать, если вы между собой сравните Кыргызстан и Казахстан. В чем они отличаются?
Ну, во-первых, мне кажется, какая-то общая черта, это вот это вот советский какой-то отблеск. Он все-таки существует везде, на самом деле. Это объединяющая черта. Если говорить об различиях, то в Алматы очень много высоток. Ну, такое маленькое замечание, но там очень много высоток, побольше, каких-то новых больших центров. В Бишкеке видно, что все строится, но оно не на таком уровне, как в Алматы.
Хотя вот в Алматы, на самом деле, общий тип застройки старый, он абсолютно такой же. То есть это тоже достаточно невысокие, там 3-4 этажа, пятиэтажки стоят. Вот, ну и как бы понятно, что в Алматы все-таки, ну, то есть, видимо, бюджет у города больше, но по большому счету каких-то вот колоссальных различий, помимо наличия, ну, вот этих новых торговых центров.
И метро.
И метро, в котором поезда ездят раз в 13 минут, прошу прощения. Ну, по хорошему счету, то есть, действительно, города достаточно похожи по именно по типу застройки и по внешнему облику.
Ну, можно сказать, что в Алматы намного больше русских людей. Ну, действительно, просто их, ну, встречаешь постоянно. То есть, ну, там на факт. Тебя, да, там на тебя не смотрят, как на иностранца. А здесь... поменьше.
Ну, потому что вы выглядите как иностранцы, не за то, что вы русские. Скорее всего, так, на самом деле. Вообще, хочется, не знаю, задавать вам, можно, миллион вопросов. Например, я не знаю, в каких сферах вы больше всего подкованы, или что вам больше всего интересно, например, как стороннему наблюдателю и как будущим экспертам по региону. Например, мне хочется узнать, что вы думаете о том, что, например, о влиянии России в Кыргызстане и в Казахстане. Уменьшается ли оно сейчас со временем?
Оно очевидно все равно остается прежним, потому что существует организация, экономический союз, и, соответственно, чем крепче будут экономические связи, тем теснее будет и культурный обмен. В рамках той же универсиады можно посмотреть, да.
Многие люди, пророссийские многие эксперты считают, что Россия, например, у нас в Кыргызстане не использует все свои возможности для того, чтобы в каких-то культурных, экономических направлениях вот, владеть ситуацией, ну или присутствовать здесь. Угу. Вы как считаете? Потому что они говорят, что, например, допустим, западные страны очень хорошо используют, например, там, какие-то разные проекты, НПО и так далее, что Россия могла бы там больше времени уделять каким-то культурным направлениям и так далее. Что вы думаете?
Ну, я с вами немножко не соглашусь в данном случае, потому что я, например, знаю, существует такая...
Ну, это не мое утверждение, я просто пересказываю.
Да, я понимаю. Ну, я имею в виду, что существует, например, такая, как бы, организация, точнее, миссия культурная в России, называется «Посол русского языка». И вот люди, студенты, уже там магистранты, они ездят по бывшему Советскому Союзу и бесплатно совершенно преподают русский язык в тех местах, где он не настолько развит, ну и будучи более, как бы, будучи экспертами в данной области. Вот.
А в каких странах?
По всему СНГ они ездят.
Никогда не слышала. Респект, ты слышал об этом?
Даже впервые слышу, на самом деле.
Ну, вот, можете потом узнать побольше. У меня просто много друзей, которые как раз участвовали в этом, ну, в этой миссии, и как в числе стран был и Кыргызстан, между прочим, тоже они ездили, причем в какие-то, не в Бишкек они ездили, а в какие-то аилы. И там вот преподавали. Ну, мне кажется, это интересная культурная такая программа.
К слову о русском языке. Я часто слышу, что именно в Средней Азии сохранился такой чистый русский язык. Вот, я в том плане, что...
Вот есть такой, да, есть такой, не знаю, расхожий миф, или что многие говорят, что якобы здесь. Ну, мне кажется, я с этим не очень согласна. Вы что думаете? Слышали когда-нибудь о том, что говорят местные жители, многие считают, что вот именно в Центральной Азии сохранился такой русский язык без всяких примесей, там, разных, не знаю, жаргонизмов или чего.
Ну, считаю, что, например, в Кыргыз, в Бишкеке очень отличается русский язык.
Мне тоже так кажется, да.
То, что да, вот мы с Рахат обсуждали это, то, что очень много таких как топонимы, как сказать, которые русский никогда в жизни не поймет. Вот. Те же апашки, джешки там и так далее. Вот. Но я считаю, что...
Я не думаю, что на самом деле русский язык здесь сохранился в каком-то там первозданном виде. Это немного такое, это немного странно, просто потому что как бы влияние все-таки местного языка, оно неоспоримо, и даже вот, например, опять же, по примеру Алматы, ну, если русскоязычное население периодически вплетает в речь какие-то казахские слова, казахские фразы...
То же самое, что и здесь, да?
Да, то же самое, что и здесь. Поэтому здесь, мне кажется, здесь такой феномен культурно-лингвистического обмена, если позволите.
Илья, раз уж ты знаешь даже наших певцов популярных, скорее всего, ты следишь немного за политикой, наверное, как минимум немного. Что ты думаешь о предстоящих президентских выборах? У кого есть шансы? Кто может стать нашим президентом?
Хотел бы сказать, тоже жаль, что Атамбаев не хочет продолжать свою президентскую карьеру. У вас же есть шанс на второй срок у него, да, выбор?
Нет.
Нет?
Нет. Он может занять, он может быть президентом только 6 лет, ну, и его срок истекает.
Да, уже?
Да. У нас выборы этой осенью.
Ну да, 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 я знаю.
И сейчас вот все кандидаты начали понемногу открывать свои карты. А Атамбаева, это значит поклонник.
Ну, мне просто нравится политика его по отношению к России, то есть именно это с ним же пришло, вот и в ЕС он вступил, и более тепло он начал относиться к России, и с Путиным они друзья, вот. А что ждать от следующего президента? Как бы я вот уже несколько раз говорил ребятам, что как бы не повернулся Кыргызстан в Китай, вот, это немножко боюсь вот этого я, потому что не хочу терять работу.
Ты эгоист.
Нет, на самом деле я очень рад, когда кыргызский язык начинает развиваться. И вот.
Ясно. Спасибо тебе, Илья. У нас сегодня гости из России, студенты Института стран Азии и Африки МГУ, Соколовский Иван, Сапрынская Дарья и Бойцов Илья. Они приехали в Кыргызстан впервые, а все это время, 4 года, вы на 4-м курсе, да, по-моему, ребят?
Мы на 4-м,
Дарья и Ваня на 4-м, и Илья на 2-м курсе МГУ. Эфир веду я, Дюбек Багалиева из Бишкекской студии. Вместе со мной сегодня мой коллега Рысбек Улухбекулу. 4 дня вы здесь пробыли?
Ну, 5 фактически, ну, 5, на самом деле.
По хорошему счету.
Какая у вас была программа и что вы хотели обязательно увидеть?
Ну, прежде всего, мы хотели просто познакомиться с Бишкеком. Как бы я еду на разведку. То есть, вообще, я должен со своей группой летом еще раз сюда приехать повторно уже в самый расцвет туристического сезона на Иссык-Куль.
Ну, всей группой вы приедете?
Да, всей группой мы приедем сюда. А сейчас я приезжаю просто на разведку познакомиться, потому что у меня выдался шанс побывать в Бишкеке, и я сразу же собрался и поехал сюда. Прежде всего, я хотел познакомиться с городом, посмотреть на кыргызов, пообщаться с кыргызами, которые именно живут в Кыргызстане. Как мы уже говорили, в Москве большая диаспора достаточно. У меня есть несколько друзей кыргызов из Москвы. И они все постоянно первый вопрос, когда они узнают, что я учу кыргызский язык, бывал ли ты в Бишкеке? И очень, как бы, всегда говоришь, нет, не бывал, очень они такие, ну, надо тебе обязательно сесть. Теперь вот у меня есть такая галочка, что да, в Бишкеке бывал, Манаса видел.
КМС пивал.
КМС пивал, да, на то и был.
И по усам текло, и в рот не попало.
А вот, мне интересно, у вас есть друзья русские из Кыргызстана, из Бишкека?
Нет, у нас есть только друзья кыргызы из Бишкека.
Кыргызы у нас, да.
Потому что вот мне было бы интересно узнать, отличаются ли русские Кыргызстана от русских в России. Потому что все-таки как бы проживание здесь, в Кыргызстане, накладывает свой отпечаток.
Кстати, это интересная идея, надо найти обязательно все русского друга из Кыргызстана. Вообще-то об этом не думал. Я хотел найти только все друзей кыргызов из Кыргызстана.
Язык надо же
прокатить. Ребят, мне вот что интересно. В прошлом году здесь отмечали столетие восстания 1916 года. И эта тема, она очень тонкая, и, возможно из-за отношений некоторых деталей каких-то, стороны как-то, не знаю, может быть, наши власти решили немножко обойти острые углы и отмечать эту дату не очень широко. И у нас до сих пор среди людей обычных не сложилось окончательного мнения о том, что вот эти трагические события, они случились во времена царской России. И до сих пор не все отличают, например, там, советскую власть от царской. И в общей этой ситуации перед ними стоит образ русских колонизаторов, которые вот это совершили. Что вы об этом думаете? Видите ли вы разницу? Какой, по вашему мнению, должна быть реакция, и что должны сейчас нынешнее поколение кыргызов думать об этом, о том, что было вот 100 лет назад?
Ну, у меня как раз вот был период, когда я занимался именно историей колонизации Казахстана, и потом дальше продвижение на юг, соответственно, Кыргызстан, современный Узбекистан, Туркмения. У нас, например, в ВУЗе, именно вот в 2016 году, у нас не было никаких конференций, посвященных конкретно восстанию 2016 года в Туркестане, но у нас обсуждалась эта тема на кафедре, и причем достаточно активно, и поднимались, в частности, вот преподавательность нашей кафедры, вот материалы архивные занимались, вот у нас, в частности, один профессор Зайцев, он как раз вот занимался этой темой, причем достаточно активно, но мне кажется, что вот такая вот политика эдакого маневрирования в отношении темы колонизации, она немного неправильная. То есть, с одной стороны, понятно, что боятся такого обострения какого-то межгосударственного, межэтнического конфликта, но мне кажется, что это как бы история, и к истории нужно по возможности относиться максимально нейтрально. То есть, факт колонизации был? Был. Он был противоречивым? Был противоречивым. Но мне кажется, что вот на современном этапе отношений нужно как бы стараться все-таки смотреть в будущее, а не в прошлое. Прошлое – это важная часть нашей истории, и ее нужно знать. История – это важная часть нашей истории. Хорошо, что я это сказал. История – это важная часть нашей жизни, и о ней, ну, конечно, нельзя забывать, но мне кажется, что вот как бы делать из истории какой-то фетиш и устраивать танцы с бубнами вокруг каких-то острых тем, это тоже неправильно. То есть избегать и, наоборот, заострять внимание неправильно. Просто вот как бы вот факт.
Открыто обсуждать, да? Ну вот у нас очень популярны националистические идеи, и вот полгода назад очень много прозвучало мнение о том, что нынешние руководители России должны там как-то публично принести извинения или что-нибудь такое подобное сказать. Вы как думаете, правильно ли в этой ситуации себя повели руководители там России и Кыргызстана? То есть они не так же, как ты сказал, Ваня, они не заостряли на этом внимание и как бы, ну, особо обходить эту тему тоже не стали. Что-то было, ну, как бы, а вот некоторые говорят, что там Путин должен был извиниться и сказать, вот, простите за то, что мы такое совершили 100 лет назад.
Ну, мне просто кажется, что вот это тема с коллективной виной, да, она может быть оправдана, да, в том случае, если тема с коллективной виной появляется непосредственно после того, как вот совершено какое-то преступление, да, вот как в случае с, ну, вот с фактом немецкой коллективной вины. Здесь, во-первых, здесь как бы тема такая довольно скользкая, потому что колонизация – это явление противоречивое. Любая колонизация – российская, английская, немецкая, голландская, какая угодно. И вот как бы можно посмотреть, на самом деле, мне кажется, что в данном случае необходимо как-то обратиться к опыту других держав, например, Великобритании той же самой, у которой достаточно активный опыт общения и коммуникации с уже независимыми государствами, бывшими колониями или хотя бы сателлитами. Мне кажется, что в данном случае именно вот такой более-менее нейтральный курс, курс такого примирения, но при этом, мне кажется, вот извиняться за то, что было 100 лет назад, ну, это немного странно, потому что вот как бы перед кем, кто перед кем должен как бы извиниться, потому что это вот как бы дети не должны страдать за ошибки своих отцов в данном случае.
Ну да, мы уже совершенно другое поколение, и мы как-то должны ориентироваться в будущее, надеяться на то, что наши связи станут лучше, крепче, мы будем состоять в одном пространстве экономическом, да, и дружить, и развиваться.
Так что согласна с вами. А теперь давайте немножко об экономике еще поговорим. Вот я так поняла, вы очень так ратуете за ЕАЭС. У нас вот в эти дни прям идет такая дискуссия.
Можно сказать, что у нас тоже как бы особо людей, которые настолько довольны и видят результаты, к сожалению, пока еще нет. Есть какие-то минимальные результаты, но они не то, чего люди ожидали. Конечно, было бы хорошо, если бы все намного быстрее развивалось, и экономические связи как-то быстрее восстанавливались. Но, к сожалению, Может быть, это из-за того, что Российская Федерация находится в санкциях, да, и происходят такие глобальные события, там, война в Сирии и так далее. Все это, может, влияет на какое-то более успешное развитие экономики между нашими странами.
Мы тут так поняли, что кыргызский, судя по всему, становится все популярнее в России. Ну, с чем это может быть связано?
На самом деле, все восточные языки в Российской Федерации на данный момент набирают все большую популярность. И связано это, опять же таки, с той идеей, что Россия переориентируется на восток. В их числе, конечно, кыргызский язык, несомненно. Почему, например, такая достаточно, ну, мало студентов, к сожалению, его изучают? Ну, потому что, как бы, ребята, наверное, еще не понимают, что кроме китайского есть еще регионы, как Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и другие тюркские державы.
Ясно. Спасибо вам большое, ребята. К сожалению, время наше выходит, подходит к концу. И сегодня у нас на радио «Затык» передача «Перекресток». В гостях были студенты Института стран Азии и Африки МГУ, Сапрынская Дарья, Бойцов Илья и Соколовский Иван. Сегодняшний эфир вела я, Джибек Бегалиева, и мой коллега Рысбек Улукбекулу.
Перекресток на радио «Азатык». «Азатык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и